Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги «Притчи Соломоновых», но вначале давайте прочтем письмо от Виктории Ефимовны из Житомирской области. Она пишет: «Пишу вам письмо и плачу, потому что я тут одна живу. До собрания далеко, нужно идти до электрички 4 километра, а там еще 2 километра. Хожу очень редко, потому что на электричку нужно выходить в 5 часов утра, а мне уже 72 года, болят ноги. Я живу только программами, наслаждаюсь духовным хлебом и радуюсь вашим голосам и проповедям. У меня 4 сына, есть внуки, все неверующие. Я молюсь и прошу Иисуса Христа, чтобы Он сам вошел в их сердца. Человеку это невозможно, а Богу все возможно. Я пришла к Господу в 1988 году и стала счастливой. Я вдова, живу одна, пришла к Богу по молитве моей мамы. Она умерла, мне стало тяжело. Иисус Христос меня успокоил. С тех пор церковь — мой дом». Такие письма мы получаем нередко и очень рады, что наша передача многим помогает скрасить одиночество, получить духовную поддержку. Иисус Христос, расставаясь со своими учениками, сказал им: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И это действительно произошло. В день Пятидесятницы Бог Духом Святым сошел на землю, и с тех пор Он пребывает с нами. И даже если вам кажется, что вы одни в целом мире, это не так. Бог с вами всегда, и в эту самую минуту Он здесь, Он видит вас и слышит. Когда мы не испытываем особых чувств, когда кажется, что небо сокрыто от нас, душа погружается в темноту отчаяния. Это оружие сатаны, ловко отработанная тактика, которая лишает людей всякой надежды. Но не давайте себя обманывать. Ведь если тучи скрывают от нас солнце, оно все равно светит. Оно там, за облаками. Придет время, когда тучи рассеются, и солнце вновь осветит землю. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Притч». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В конце нашей прошлой лекции мы начали разговор о первом и втором стихах 24 главы книги «Притчи Соломоновых». «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их». Почему Соломон говорил так? Потому что день расплаты близок. В 72-м псалме, псалме Асафа, говорится о том, что его автор не понимает, почему благоденствуют беззаконники. Но в 17-м стихе Асаф добавляет: «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Бог определяет конец этих людей. В мире сегодня мы видим много несправедливости. Мы с вами мало что можем изменить. Мы видим, как люди протестуют против всего на свете, но вряд ли их протесты что-то изменили. Ведь главная проблема кроется в сердце человека. Именно человеческое сердце должно измениться. И только Бог может решить такую задачу. Мы должны верить, что Он сделает это. И вам, и мне следует найти свое место в жизни. Мы станем гораздо счастливее, если осознаем, что Бог поставил каждого из нас на свое, особое место, чтобы мы исполняли на земле свою определенную задачу. Я смотрю на благоденствие беззаконников и не понимаю этого. Я десятки раз говорил Богу, что я не понимаю этого. Не нужно бояться говорить Богу об этом. Мы можем сказать, как Асав сказал в 3 стихе 72-го псалма: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Важнее всего доверять Богу, быть уверенным, что Он уничтожит всякую несправедливость и разрешит все проблемы, которые нас сегодня тревожат. Нам нужно учиться воспринимать мир с точки зрения Бога. В Библии есть множество примеров, где грешники заканчивают очень плохо. Все начинается с Каина в книге «Бытие». Даже спасенный человек, такой как Лот, предпочел жить в Содоме и преуспевать там. И все же настал тот день, когда он очень пожалел, что перебрался в Содом. Он допустил большую ошибку, обосновавшись в этом городе. Если вы внимательно исследуете Слово Божье, вы найдете много примеров того, как люди наслаждались благополучием, но затем осуждение обрушивалось на них вновь и вновь. Нам очень важно помнить об этих примерах. Теперь мы с вами прочтем стихи 3 и 4. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Какое замечательное руководство к действию! Человек строит себе дом, а потом украшает его замечательной мебелью, прекрасными картинами и коврами, разными ценными и изысканными вещицами. Увидеть со вкусом обставленный дом — настоящее удовольствие. И вы, и я, мы все должны построить дом внутри себя, дом мудрости и знания. В нашей голове и в нашем сердце мы должны создавать прекрасную обстановку. Там должны быть вазы, картины и изящная мебель. Павел во втором послании к Тимофею в главе 2 стихе 15 говорит об этом так: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. И вам, и мне следует исполнить свою жизнь Словом Божьим». Друзья мои, давайте не будем ограничиваться грязными лачугами. Лучше выстроим себе роскошные особняки. Одно время я работал миссионером в Южной Америке. Местные жители показали мне дома, в которых живут многие из них. Это были ужасные сараи, сколоченные из досок разной длины и ширины. В основном это были гнилые и покосившиеся бараки. Внутри не на что было даже присесть. Обычно в углу просто валялось старое одеяло, на котором спала вся семья. Кроватей тоже не было. Все это ужаснуло меня. Мне всегда очень тяжело думать о том, как бедно и тяжело людям живется в Южной Америке. И вот что я хочу сказать вам. Даже в сравнительно благополучных странах живут такие христиане, которые всю жизнь должны были бы строить для себя чудесный духовный дом и наполнять его сокровищами, найденными в Слове Божьем. А вместо этого они живут в грязной лачуге, и если заглянуть внутрь, там совсем пусто. Голые дощатые стены. И это означает только одно — полное невежество. Одна из самых больших проблем современных церквей заключается в незнании Слова Божия. Члены церкви часто почти совершенно несведущи в Писании. Их духовные дома — нищие, убогие лачуги. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Теперь прочитаем 5 и 6 стихи. «Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». Нам всегда есть куда обратиться за помощью и советом. мы можем посоветоваться не только с людьми, но и почитать Слово Божие. Я не верю в то, что, открыв Библию на удачу, мы можем получить какое-то откровение, которое поможет нам решить волнующий нас вопрос. Слово Божие — это не рулетка, которую мы раскручиваем в надежде, что она остановится там, где нам хочется. Нам необходимо знать, что говорит вся Библия в целом. Нам нужно прочесть книги Моисея, Иисуса Навина, Самуила и Михея, Захарию, Матфея, Павла и Иоанна. Все они — наши советники. Мы можем обратиться к любому из них, когда нам приходится принимать трудное решение. Читаем далее 10 стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Здесь говорится о чем-то очень важном. Мужская работа требует сил и настойчивости. Никогда не посылайте мальчишку решать те вопросы, которые под силу только мужчине. Бог использует жизненные сложности, давление обстоятельств и различные беды для того, чтобы мы духовно крепли и развивались. Таким образом, Бог дает нам возможность расти. Именно в час испытаний мы с вами проявляем нашу духовную силу. Нас должен утешить тот факт, что многие мужи Божии поворачивались и убегали, когда приходил их час. Илия, который был так храбр на горе Кармил, когда услышал, что Иезавель собирается убить его, бежал в пустыню и не останавливался, пока не добрался до селения Версавия. Там он оставил своего слугу и пошел дальше один в пустыню. Потом, как мы читаем в Третьей книге Царств, в главе 19 стихе 4, он сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою». Когда царь Саул повсюду преследовал Давида, у того не было ни минуты покоя. Давид говорил, что за ним гонятся, как за куропаткой в горах, и что вот-вот его схватят и убьют. Он совсем отчаялся. Но и Давид, и Илия в тот час узнали, что Господь укрепляет, когда это действительно необходимо. Теперь обратимся к стихам 11 и 12. «Спасай взятых на смерть». И неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли: «Вот мы не знали этого»? А испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Итак, есть люди, которым ты можешь помочь. Ты знаешь, что можешь помочь им. Есть такой человек, которому ты мог бы свидетельствовать о Христе, и он не стал бы слушать никого, кроме тебя. Недавно я разговаривал с одним мужчиной, у которого близкий ему человек покончил с собой. Он говорил, что предчувствовал это и должен был что-то сделать. Я тоже считаю, что ему нужно было что-то предпринять, но он не сделал ничего. Человек может подвергнуться осуждению только потому, что он не сделал того, что мог бы сделать. Господь Бог взвешивает сердца. Если мы не сделали того, что могли бы, нам остается только одно — обратиться к Богу и сказать: «Господи, прости меня, я не сделал этого, я прибегаю к Тебе и прошу у Тебя сил и поддержки». И Господь обязательно услышит такую молитву. Он дарует избавление человеку, сломленному чувством вины и глубоким горем. Тем людям, которые нуждаются в нашей помощи, нам следует указывать на этот стих и разъяснять им его значение. Теперь стих 16. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Семь раз упадет праведник и встанет. Семь — это число, которое обозначает завершенность. Оно означает, что человек падает снова и снова, но праведник постоянно поднимается. Вы знакомы с такими людьми? Таким человеком был, например, Симон Петр. Обратите внимание и на вторую часть притчи. «А нечестивые впадут в погибель». Здесь словно бы говорится об Иуде. Эти два ученика Иисуса прекрасно описаны в этой притче, которую мы сейчас разбираем. Петр был человеком, который все время падал. Кто-то может сказать, что он не смог пойти по водам. Но я не думаю, что Петр потерпел неудачу, ведь он все же шел по воде к Иисусу. И лишь испугавшись волн, начал тонуть. Но не следует забывать, что Господь спас его, и обратно к лодке они пошли вместе. Но Петр действительно пал в ту ночь, когда Господа схватили. Он трижды отрекся от Иисуса. Петр падал снова и снова, но он все равно вставал и продолжал идти с Господом. Один человек как-то сказал мне: «Я так часто впадал в грех, что теперь мне стыдно вот уже в который раз обращаться к Господу и пытаться все начать сначала». Я ответил ему: «Может быть, стыдно вам самим, но не Господу. Он готов начать все сначала». Тогда тот человек спросил меня: «А как вы думаете, сколько раз человек может пасть и снова обрести Бога?» Я сказал: «Не знаю, но я сам уже сотни раз падал и все еще иду к Господу». Очень важно, друзья мои, чтобы мы помнили, что мы можем вернуться к нашему Небесному Отцу и рассказать, что мы снова споткнулись и снова упали в грязь. И Он примет нас обратно к Себе на служение. Как прекрасно, что наш Небесный Отец так добр и так долготерпит нас. Прочтем далее стих 17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Когда вы слышите, что у человека, который вам совсем не нравится, случились какие-то неприятности, то не говорите: «Как я рад, что с ним это приключилось». Не убеждайте меня, что вы ни разу не произнесли этих слов. К этому подталкивает нас сама наша человеческая природа. Если вы не говорили этого вслух, то вы, по крайней мере, так думали. Бог же говорит: «Не радуйся, когда упадет враг твой». Проблемы не следует решать таким образом. Почему? Прочитаем об этом в стихе 18. «Иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». Если вы радуетесь тому, что ваш враг упал, Господь может изменить решение и даровать тому человеку благополучие и процветание. Тогда вам будет уже не до веселья. Не стоит радоваться неудачам врагов. Для этого есть и другие веские практические основания. Стих 19 гласит: «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым». Возможно, вы подумали: «Да мы же только что читали об этом». Да, это та же самая мысль, которая была изложена в первом стихе. Тогда зачем же повторять ее? Что ж, повторение показывает нам, насколько эта мысль важна. Господь желает, чтобы мы твердо усвоили эту истину. Вы обращали внимание на то, что некоторые притчи нашего Господа и даже чудеса повторялись? Например, насыщение 5000 людей описано во всех 4 Евангелиях. В каждом Евангелии есть детали, которые характерны для их стиля. Это чудо так важно, что оно было зафиксировано для нас 4. Точно так же и учение, которое содержится в этой притче, тоже нужно повторить, так как оно очень важно. Начиная со стиха 23 и до конца главы мы видим своеобразное дополнение, которое начинается со слов: «Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо. Молодой человек должен узнать еще кое-что, прежде чем он окончит школу мудрости. Иметь лицеприятие на суде нехорошо. Иными словами, на суде нельзя быть пристрастным. В наши дни эта истина приобрела большую значимость. Государственным служащим нужно твердо помнить об этом. Правосудие должно относиться ко всем одинаково. Прочитаем стих 24. «Кто говорит виновному, ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена». Сейчас это происходит очень часто. Беззаконные получают одобрение и похвалы, иногда их даже называют честными и праведными людьми. Едва ли можно придумать более отвратительное явление. Читаем 29 стих. «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его». Здесь говорится и повторяется та же истина, которую мы встречаем снова и снова. О том же самом говорил и Павел в послании к римлянам в главе 12, в стихе 19. «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. А теперь прочитаем стихи 33 и 34. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный». Молодой человек, который ходил в школу мудрости, уже готов к выпускному экзамену. Возможно, он знает уже очень многое, и у него масса хороших качеств, но если он ленив, то он поймет, что именно это его качество стало самым губительным в его жизни. Итак, на этом мы окончили изучение 24 главы и переходим к 25. Глава 25 — это новый раздел притч. Все они также были написаны Соломоном, но собраны вместе они были уже мужами царя Езекии. В Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, говорится, что это были друзья Езекии. Прочтем стихи 1 и 2. «И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского. Слава Божия — облекать тайною дело, а слава царей — исследовать дело». Здесь говорится то же самое, что сказано в Евангелии от Иоанна в главе 5, стихе 39. «Исследуйте Писание». Павел во втором послании к Тимофею в главе 2, стихе 15 выразил эту мысль так. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Нам нужно исследовать дело. Но при этом нам нужно признать, что очень многое Бог не пожелал нам открыть. Я сомневаюсь, что мы сумели бы понять эти тайны, если бы Господь все же открыл их нам. Если то, что выше человеческого понимания, то Бог ясно говорит об этом в книге пророка Исаии, в главе 55, в стихе 9. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». То, что Бог нам открыл, мы обязаны изучать. Нам нужно исследовать явленное нам Богом. Мы должны осознать необходимость исследования Слова Божия и его изучения. Читаем далее 3 стих. «Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо». Иногда мы не понимаем, что делают наши руководители. Возможно, они имеют на это право, так как им известно то, что неизвестно нам. Точно так же иногда мы не можем понять и путей Божьих. Но ни в коем случае мы не должны судить о том, что делает Бог. Что бы он ни совершил, его решение всегда самое верное. Прочтем 4 и 5 стихи. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою». Я думаю, что дурной советчик — это одна из самых больших бед, которая только может постигнуть человека. Дурной советчик доводит нас до мерзости и греха. Я благодарю Бога за то, что Он послал ко мне человека, который увел меня ото всего этого, потому что у меня был дурной советчик, склонявший меня ко греху. Тем более это важно для того, кто занимает высокий пост. Вокруг высокопоставленных чиновников, принимающих важные решения, должны быть честные и надежные советники. Теперь мы прочтем 6 и 7 стихи. «Не величайся пред лицом царя, и на месте великих не становись, потому что лучше, когда скажут тебе: пойди сюда, повыше, нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои». «Не величайся» значит, не пытайся выставить себя на показ. Иисус рассказал притчу, которая прекрасно разъясняет эту великую истину. Рассказал он ее, потому что религиозные вожди его времени не придавали этой истине никакого значения. Когда один знатный, но не сведущий человек пригласил на обед множество друзей, он приготовил за столом места для тех, кому хотел оказать особую честь. Но когда прозвенел колокольчик, приглашающий всех к столу, гости стали, толкая друг друга, пробираться к лучшим местам. Они чуть было не перевернули стол. Иисус тоже был там. И Он сказал собравшимся, как об этом написано в Евангелии от Луки, в главе 14, стихах с 8 по 10. «Когда ты будешь позван кем-то на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою». Есть люди, которые все время торопятся урвать для себя самое лучшее, такие они напористы. Есть такие и среди христиан. У этих людей всегда очень много амбиций. Они все время пытаются быть как бы христианами в квадрате, то есть христианами в большей степени, чем все прочие. Возможно, в деловом мире это нормально, но в церкви такое поведение совершенно неуместно. Надеюсь, эти слова заставят вас задуматься о том, как мы ведем себя по отношению к другим людям. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.